Удар рухнул, кобыленка зашаталась, осела. Хотел было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину. И она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом. «Добивай!» — кричит Николка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают, что попало, кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Николка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. «Да канал!» — кричат в толпе. «А зачем вскачь не шла?» «Мое добро!» — кричит Миколка с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалеет, что уже некого больше бить. «Но и впрямь знать креста на тебе нет!» — кричат из толпы уже многие голоса. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы. «Пойдем, пойдем», — говорит он ему, — «домой пойдем». «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» — всхлипывает он. Но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. «Пьяные шалят, не наше дело, пойдем», — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается. Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе. «Слава Богу! Это только сон», — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. «Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается? Такой безобразный сон!» Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпер обеими руками голову. «Боже!» — воскликнул он. «Да неужели ж? Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитый кровью с топором? Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что ж это я?» Продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко. Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю, не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Будь это все, что решено в этот месяц, ясно, как день, справедливо, как арифметик. Господи, ведь я же все равно не решусь. Я ведь не вытерплю, не вытерплю. Чего же и до сих пор?» Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на Т в мост. Он был бледен, глаза его горели, и изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!» Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения. Впоследствии, когда он припоминал это время, и все, что случилось с ним в эти дни, минута за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно! Он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, — спрашивал он всегда, — зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной, по которой даже идти ему незачем, подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его, точно тут нарочно поджидала его.